как начинать в таком шуме?
В народных артистов Советского Союза Алисы Брунны Фрейдих и Бруно Артурча Фрейдих. Прекрасная его дочка Алиса, всеми нами любимая, горячо Алиса Брунна Фрейдих. Можно сказать только одно, побольше бы таких отцов и детей. Итак, я вас очень попрошу, в знак той любви, которую мы все к ним испытываем, все-таки, чтобы было тихо, и чтобы вы все как-то там задние расселись, мы начинаем эту замечательную встречу с нашими дорогими ленинградцами.
Я написал первые свои 40 страниц, она прочла и сказала мне: пиши, папуля, у тебя есть к этому перо. Я осмелел и написал еще 140. Если все это прочесть подряд, то можно уложить и зрителя, и самому прилечь. Чтобы этого не произошло, мне дочь моя помогла отобрать отдельные фрагменты из моих воспоминаний и пожелала мне помочь их донести до зрителя. Я ей очень за это благодарен. Итак, прошу ее начать, а я ей буду помогать.
Ненаучный труд предлагаю. Не делаю никаких открытий. Никого не собираюсь учить. Не ставлю своей целью убедить кого-нибудь, что путь, который я прошел, единственно правильный. Что все, что я утверждал своим творчеством, достойно изучения. Нет. Пытаюсь только ответить на вопрос, который постоянно задают мне люди разных возрастов и категорий. Расскажите, как вы стали артистом. Этому я и посвящаю эти страницы. Имею скромные намерения рассказать шаг за шагом, какой тернистый путь проделал я, прежде чем стать артистом, когда, где и у кого учился актерскому мастерству, из каких источников черпал материалы для своего творчества, кто из великих артистов современности помогал мне познавать глубины нашей профессии, кто научил различать подлинное в искусстве от подделок под него, и, наконец, какими средствами воздействия пользовался я, чтобы проникать в сердца зрителей и заставлять их переживать за моих героев, вызывать в зрительном зале ненависть ко всему пошлому и злому и рождать любовь к прекрасному и доброму.
Если верить моей матери, а не верить ей нет оснований. Появился я на свет в городе Санкт-Петербурге 10 октября 1909 года, где-то на Охте, под проливной дождь, в то тревожное время, когда великие события цеплялись друг за друга. Появился в тот самый момент, когда в моем будущем театре великий новатор Мейерхольд ставил мольеровского «Дон Жуана», когда Савина создавала в Петербурге дом ветеранов сцены, когда такие артисты, как Тиме, Мичурина Самойлова, Вивьен, украшали своим искусством Александринскую сцену, не мог и думать я тогда, что через 40 лет встречусь с ними в одних спектаклях на подмостках Александринки. А пока ползал я по зеленой лужайке с ведерком в руках и набрел на полуразрушенный колодец. Нагнулся, чтобы почерпнуть водички, и провалился. Кто-то заметил, закричал. Отец в это время он отрезвлялся на чердаке. Услышав крики, спрыгнул прямо со второго этажа, схватил багор и, подцепив меня за чепчик, вытянул на свежий воздух. Говорят, что я уже несколько раз уходил на дно и опять всплывал. Меня откачали, и я продолжал ползать. Шло время, шли годы. Революционные события несколько задержали начало моего обучения. Только в 1918 году начал я учебу. Учился я с ленцой. Увлекался многими видами спорта, как зимними, так и летними. Любил футбол, теннис, баскетбол, особенно коньки. Правда, ни коньков, ни сапог к ним у меня не было. Один только конек брал я у товарища, привязывал к валенку и, поддавая свободной ногой, катался на одном коньке. Каток устраивали рядом с домом на льду реки Мойки. Однажды, накатавшись в волю, решил я пораньше вернуться домой, подошел к спуску, встал на кромку льда и, сочетав до трех, оттолкнулся, чтобы перепрыгнуть небольшое расстояние до берега, и очнулся только тогда, когда чья-то сильная рука выбросила меня из ледяной воды на лед. Придя в себя, вылил из валенок воду, отряхнулся, поблагодарил спасителя и, крадучись, пробрался на просушку к приятелю. Домой возвращаться боялся. На просушке у приятеля ждало меня новое испытание. В момент моего появления приятель мой Женя Воронов вынимал из револьвера патроны. Револьвер достал он из кобуры спящего в соседней комнате зятя, видно, недавно пришедшего с ночного дежурства. Пока я переодевался, Женя Воронов, вынув из барабана патроны, стал целиться по разным мишеням, нажимая на спусковой крючок. Приставив дуло к моему лбу, щелкнул курком. Следующим нажатием курка я должен был навсегда покинуть этот мир. Но в это мгновение за окном на ветку дерева села ворона, и мой потенциальный убийца соблазнился пернатой мишенью, нацелился и нажал курок. Раздался оглушительный выстрел. Испуг был настолько велик, что оба мы бросились бежать, не чуя ног под собой, и пришли в себя только на берегу Невы у памятника Петру Великому. «Ну, брат, — сказал, отдышавшись Воронов, — ты родился в рубашке или под счастливой звездой. Я еще, правда, не пришел в себя и промолчал. Домой возвратились поздно вечером, а наутро, как ни в чем не бывало, отправился я в школу. Не задерживаясь в классах, окончил я школу в 1929 году, оставив весьма среднее впечатление о своих способностях. Одна учительница посмела даже выразиться довольно резко: «Тебе только кирпичи таскать, сказала она мне на прощание. Я, конечно, расстроился, но не пал духом и смело вошел в самостоятельную жизнь. Устроился на завод электросила чертежником сначала, а потом лаборантом-механиком. И испытывал на станке Амслер образцы на растяжение металла, который предназначался для турбин будущих электростанций. Работа работы, а в свободное от нее время взял я на себя ответственную нагрузку, стал заведующим Жактовским клубом. Крутил кино, привлек желающих ребят в драмкружок, и очень скоро в содружестве с рыженьким Сашей Слепухиным сколотил свой самодеятельный театр. Поставили предложение Чехова. Публике понравилось. Играл я впервые в своей жизни роль Ломова. Не понимаю только, почему так весело смеялись. У меня кроме животного страха, пота, ужаса в глазах и заикания ничего не было. Очевидно, мое состояние принимало за образную правду и совпадало с чеховским смехом сквозь слезы. Так или иначе, но я торжествовал. Вскоре после этого поставили спектакль «Пьяный круг» Деля Любашевского. Драматический образ изобретательно нержавеющей стали Сережи Кострова был сыгран мною более уверенно. Я меньше волновался, получал даже некоторые удовольствия от игры. Когда закрылся занавес, в публике было полное безмолвие. Что это? Провал? Через несколько мгновений раздались аплодисменты, занавес раскрыли, публика обступила меня и стала уговаривать пойти по пути театра. Впервые серьезно задумался я о своем дальнейшем пути, впервые почувствовал, что я отравлен театром.
На первых порах мы с единомышленником по драм-кружку Сашей Слепухиным решили организовать из кружка свой Жактовский театр. Нужен был опытный руководитель, и тут помогло трамовское движение. На улице Некрасова, 11, находился массовый отдел трама. Возглавлял отдел очкастый Петя Телятников. К нему-то мы и заявились. Саша впереди, я позади, в дверях. Я был чрезмерно застенчив, Саша не в меру настырен. Он-то и начал диалог. Увидев рыженького Сашу с маленькими вечно смеющимися колючими глазками, Петя Телятников заинтересовался им и сходу предложил принять участие в организации филиала Лентрама, колхозного трама. Саша поставил условие: пойду только с другом, а твой товарищ комсомолец, да еще какой, ответил Саша. Телятников сверкнул очками и через рыженького Сашу предложил мне что-нибудь прочесть. Сделав робких два шага и встав в какую-то нелепую позу, дребезжащим от волнения голосом выдал я монолог Емельяна Черноземного из «Квадратуры круга» Катаева. Телятников уничтожающе улыбнулся. Саша решил выправить положение. Если бы вы знали, сказал он, как он Ломова играл у нас в драм-кружке, вы бы не смеялись. Между тем я, несколько освободившись от волнения, смелее шагнул вперед два шага, открыл рот, хватит, передал через Сашу Телятников. Саша повторил команду, и я почувствовал на лбу холодный пот. Ну все, решил я. Наступила долгая и томительная пауза. Я вытер пот со лба и отступил к дверям. Телятников что-то прошептал моему Саше, и Саша перевел. Едем вместе в Псков театр создавать. В числе 16 комсомольцев я и Саша Слепухин прибыли в город Псков, где на базе псковского трама создавался первый в стране колхозно-совхозный трам, колхоз-трам. Руководителем был назначен тот самый Петя Телятников, который так упорно открещивался от меня и взял только в довесок к рыженькому Саше. 3 месяца прожили мы в каком-то холодном бараке, репетировали в одной из комнат еще не отремонтированного помещения Поганкиных палат и выпустили свой первый спектакль «Лен». Приехали идейные руководители трамовского движения Миша Соколовский и Адриан Петровский, приняли спектакль и дали нам путевку в жизнь. С весны 1931 года начали мы свой тяжелый скитальческий труд. Обслуживали колхозы и совхозы Ленинградской области. Незаметно подошел 1933 год. Театр наш вывели из системы трама, передали в областное управление театрами и, придав театру несколько профессиональных актеров, переименовали в Ленинградский государственный театр имени обкома комсомола. Моей первой профессиональной ролью была роль Нагульного в «Поднятой целине» Шолохова.
Подошел сезон 1936-37 годов. Тяжело больной Николай Островский подарил миру свое высокохудожественное произведение «Как закалялась сталь». Изголодавшиеся по хорошему современному материалу театры буквально набросились на это произведение, превращая его в драматургию. Повесть легко поддавалась интерпретации. Заглавная роль Павла Корчагина была для меня подарком. Я мечтал о ней и получил. Роль с превращением. Юность, зрелость и мудрость. Такие роли таят в себе дополнительные трудности. По ходу действия необходимо было менять не только возраст, но и свойства характера. Для роли Павки я был подготовлен самой жизнью. Припоминал свои тяжелые молодые годы, голод, разруху, борьбу за существование, работу на заводе электросилы, переезды и переходы по колхозам и совхозам, период коллективизации и другие моменты жизни и борьбы. Значительно труднее оказалась заключительная часть. Тяжелый недуг Корчагина и особенно его слепота. Но и к этой части я был тоже подготовлен ролью, которую за год до этого исполнял в спектакле «Всегда пять» по Сомерсет Моэму. Роль слепого офицера Сиднея, над которой работали тщательно и долго. Образ Павла Корчагина дался мне нелегко. Разлад между моими внутренними и внешними данными мешал мне в работе над ролью. Выходец из пролетарской семьи, простого воспитания, по внешним данным аристократ. Чем мне убедить, что Павка – это я? В одном я был полным сердцем уверен. Чтобы заставить зрителя поверить, я должен как только можно искренне играть. Зритель обязательно поверит в мою Павку, и мой Павка станет близким и узнаваемым. Мой внешний вид погаснет перед страстной убежденностью героя. Сердце и мысли сильнее внешних форм. В роль Павки я был влюблен. Подробное знакомство с Оводом, Артуром и Гарибальди в немалой степени помогло мне решить характер Павки Корчагина. И труды не пропали даром. Как я был взволнован, когда в 1942 году, войдя с бригадой Тюза в Березняках, в больничную палату раненых воинов, я услышал от поднявшегося с койки молодого бойца: «Здравствуйте, товарищ Фрейндлих, я вас узнал. С группой бойцов мы смотрели в Ленинграде на Рубинштейна спектакль «Как закалялась сталь». Образ Павки Корчагина глубоко запомнился нам, и когда мы с ребятами ходили в разведку, и нам было невыносимо трудно, мы вспоминали вашего Павку. Спасибо вам за Корчагина. Я был глубоко тронут этим признанием. Ради этого мгновения стоит жить и трудиться. В результате смотра областных театров в декабре 40-го года Президиум Верховного Совета присвоил мне звание заслуженного артиста. От артистки Жихаревой получил рекомендательное письмо художественному руководителю театра имени Пушкина Вивьену. Но вмешалась война и распорядилась по-своему. Вместо Пушкинского театра пришлось ехать на реку Тигоду, на станцию МГА. В числе 5000 ленинградцев отправился я в район реки на строительство оборонительных рубежей. Река Тигода небольшая, но и не маленькая. По берегам леса. Приехали, устроились в помещении школы. Ждем. Вошел военный и спросил, кто знаком с двигателем внутреннего сгорания. Товарищи указали на меня, у него мотоцикл. «Пошли!» – скомандовал военный. У причала стояло небольшое суденышко. На палубе спал старый усатый капитан. Разбудили. Капитан повел меня в машинное отделение. На корме 3 ступеньки вниз. Стационарный внутреннего сгорания движок заводился бензином, работал на керосине. Капитан объяснил, показал, завели, проверили. Наверху над палубой капитанский мостик, с которого капитан стал подавать команды. Вперед! Тихий ход! Полный ход! Стоп! Я выполнял. Но как только дойдет до полной вперед, мотор глохнет. Пробовали несколько раз. Результат один и тот же. Тебе не с двигателем возиться, а кирпичи таскать. Прошипел капитан. Меня словно обухом ударило по голове. Второй раз в жизни мне предлагают таскать кирпичи. Но время военное, и я стерпел. Ладно, смягчившись, сказал капитан и одарил меня доброй улыбкой. Завтра в 9 утра приходи, продукты развозить будем. Переспал в школе на полу, мешок под голову, курткой укрылся и не заметил, как проскочила ночь. Ровно в 9 утра был в машинном отделении. Капитан завел движок, прогрели его и приготовились к плаванию. В 9:15 на палубу вошли военные. Все с планшетками, при оружии. Дрогнуло сердце. Капитан дал команду, я включил двигатель. «Тихий ход!» Нежно пропел капитан в трубку. Я переключил на ход, двигатель чихнул и заглох. Сердце забилось сильнее. Снова завел двигатель на бензине и после команды «Тихий ход», не снимая движок с бензина, дал ход. Бот двинулся и не заглох. От сердца отлегло. Постепенно перевел на керосин, и моя смекалка помогла. Мы шли вперед, хотя и тихо, но шли по гладкой поверхности реки Тигады. Не успел я отдышаться, как услышал команду «Полный вперед!». Опять вздрогнул, выглянул из машинного отделения, увидел спокойно сидящих на палубе военных и решил не рисковать. «Полный вперед!» – вторично прохрипел капитан. «Черта с два!» – прошипел я в свою очередь и не стал переключать. «Полный вперед!» – матернул капитан. Я только побледнел в ответ, но не дрогнул. Военные не требовали скорости, капитан постепенно смирился, очевидно, вспомнил про кирпичи. И мы благополучно доехали до места назначения. «Стоп!» – скомандовал капитан. Я выключил ход, и мы тихо причалили к берегу. Капитан бросил трап, военные сошли на берег, а я ликовал. Теперь уже сердце прыгало от радости. Подъехала смена, и нас отпустили домой. На этом и кончилось мое посвящение в мотористы. Какую-то пользу я все-таки принес. Образ усатого капитана не раз питал мое творческое воображение. Это был очень обаятельный дядька, настоящий старый морской волк. И кирпичи я ему простил. По приезде в Ленинград первым сюрпризом был приказ о ликвидации театра. Получил расчет и оказался не у дел. Вспомнил о рекомендательном письме к Вивьену, добился встречи. «Вот что, дорогой мой, — сказал Вивьен, — приезжай-ка ты в Новосибирск, там я тебя, стало быть, и приму. А сейчас, понимаешь, такое творится, столпотворение, такая погоны так забиты, черт те что! Самому, понимаешь, некуда ткнуться. Вот так, дорогой мой, стало быть, такие дела». И Вивьен стал набивать табаком свою излюбленную трубку. Я поблагодарил и ушел. В один из октябрьских дней прибежала ко мне старуха-мать моего коллеги по театру имени обкома комсомола и, захлебываясь от рыданий, просила помочь ей откопать в разрушенной квартире ее сына. Пришел, разобрал завал, вытащил тело убитого друга и помог матери похоронить его. На кладбище встретил знакомого тюзянина, хоронившего свою мать, поделился своим положением. Он предложил обратиться к Брянцеву Александру Александровичу. Тюз в это время еще играл спектакли для детей. Встретился, договорился. Сходу получил в пьесе «Бруштайн» продолжение следует за главную роль. Познакомился с такими известными актерами, как Макарьев, Шифман, Казаринова, Ахитина и многими другими, с которыми делил все тяготы военного времени.
Сразу же включился во все заботы театра. Дежурил то внизу на Маховой, то на крыше театра от зажигательных бомб. Голод все туже затягивал пояс, ноги отказывались ходить, начинали пухнуть, зубы стали шататься, волосы выпадать. Прекратилась подача воды, отопление, свет стал часто гаснуть, деятельность ТЮЗа прекратилась. В силу сложившихся обстоятельств жил я в это время в одиночестве и ждал самого худшего исхода. Хлебный паёк уже просил приносить соседку. Не реагируя ни на какие бомбёжки и обстрелы, лежал я дома и курил. Наступило состояние полной апатии. Но не суждено мне было погибнуть в блокадном Ленинграде. В конце декабря разыскал меня один работник ТЮЗа, вручил на самолет посадочный талон, на какой-то грузовой машине помог добраться до аэродрома, с которого вот уже 2 дня тому назад вылетел весь коллектив ТЮЗа. Когда меня, наконец, привезли в аэропорт, к моему величайшему удивлению, весь ТЮЗ был еще на месте. 2 суток ожидали они самолета. Меня прикрепили к коллективу завода «Тремац», и первым же самолетом, американским «Дугласом», вылетел я через Ладогу на Большую Землю до станции Подборовья. Следом и ТЮЗ был переброшен. Под аккомпанемент бомбежки погрузили нас в теплушки, и через 2 недели прибыли мы в город Березники – Пермской области. Новый 42-й год встретили в дороге. По пути следования потеряли несколько своих людей, а кое-кого уже по приезде в Березники. Каким образом я остался жив, не пойму до сих пор.
На Каме. Березники – центр химической промышленности. Неоценимую роль играл этот город на Каме в дни Отечественной войны. Одному Богу известно, как пережили мы это время, этот адский холод, на улице, в Доме культуры, в общежитии. Абсолютно негде было согреться. Одно сознание, что мы нужны трудящимся Березников, согревало нас и придавало силы. Месяца через полтора я встал на ноги и включился в дела коллектива. Дом культуры химиков был нашим родным домом. Срочно приготовили спектакль «Русские люди» Константина Симонова, где я играл роль майора Васина. И, подготовив концертную программу, выступал я с отрывками из «Как закалялась сталь», включились в активную жизнь города и области. Весной 42-го года по заданию обкома партии погрузились на речной клуб «Культбаза» и поплыли вверх по Каме обслуживать пункты лесосплава и колхозы. Ну и на Каме скучать не приходилось. Утром репетиции нового спектакля, днем дежурство по камбузу, а вечером спектакли для лесосплавщиков, и так каждый день. Каждый раз, когда я получаю новую роль, мой внутренний мир как-то преображается. И я уже не перестаю думать о роли ни днем, ни ночью. Я как бы заболеваю ролью. Так и на сей раз. Получил я роль студента-пианиста Александра Славина в пьесе Арбузова «Бессмертный». Заныло, засосало под ложечкой. Знал, что это надолго, до выпуска спектакля, и ничего не мог с собой поделать. Взял удочки и пошел на корму ловить рыбу и помечтать о роли. К вечеру погода установилась, ни облачко, ни ветринки, тишь и гладь кругом. И только изредка видны всплески на зеркальной поверхности Камы, а берега в девственных лесах. Глаз не отвести. Долго просидел я в раздумьях и не заметил, как солнце уже склонилось к горизонту, и над Камой появились какие-то белые мотыльки. С наступлением сумерек все пространство вокруг нашей базы покрылось белыми танцующими мотыльками. В ночь перед Рождеством так кружатся, вертятся снежные хлопья и заполняют пространство. В 2 шагах ничего не видно. Чудо какое! Июль месяц, теплый тихий вечер и снежная пелена вокруг. С наступлением темноты вся Кама покрылась густым слоем павших мотыльков, напоминая собой мыльную пену. А воздух опять стал чистым и прозрачным. Оказывается, это была свадебная ночь Подёмки. Удивительное, ну прямо театральное зрелище. Эти театральные чудеса взбудоражили меня. Забыл я про удочки, предался воспоминаниям. Перед моим взором возник Ленинград. Литейный 51, театр рабочей молодежи. Я в зале на репетиции очередной премьеры. В третьем ряду, рядом с Михаилом Соколовским, сидит худенький мальчик в очках. Будущий великий композитор Дмитрий Шостакович. Он много писал для драмы тогда. И на этот раз сочинял песни к спектаклю «Правь Британии». Невольно воедино сливаются в моем воображении два образа. Студент консерватории, пианист Александр Славин из пьесы Арбузова и молодой Дмитрий Шостакович. Все обретает плоть и кровь. Все становится ощутимым, зримым, и его задумчивый взгляд через очки, и его тонкие нервные пальцы, его большая скромность в общении с окружающими, и его мягкая походка. Так увиденный мною образ молодого Шостаковича помог мне в создании роли Александра Славина.
Долго просидел я еще на корме нашей базы и не заметил, как подошел буксир, прицепил нас длинным канатом и потянул вверх по каме до следующего лесопункта. Пока ехали, выяснилось, что вечером спектакль не может состояться. Механика нашей электростанции взяли на фронт. Капитан просил помощи, я вызвался. Сказал, что у меня есть опыт работы с двигателями внутреннего сгорания. Начальник был довольный моим таким подкреплением, познакомил меня с его трюмным хозяйством. «Видите ли, дорогой товарищ», – произнес начальник базы, – «движок наш ведь заводится на бензине, а потом, стало быть, переходит на керосин. Беда наша в том, что бензин весь кончился, нечем развести, а керосину еще много. Приедем на сплав, раздобудем для разводки немного бензина, и все будет в ажуре». Приехали. Капитан ушел за бензином, а я стал знакомиться с хозяйством. Проверяя баки и зная, что бензина нет ни капли, зажег спичку, открыл бензобак и заглянул внутрь. Взрыв отбросил меня в сторону, в глазах потемнело. Я упал на колени и стал кричать о помощи. Недалеко от меня артисты грузили дрова в трюм, они-то отвели меня на верхнюю палубу и положили на койку. Прибежал Александр Александрович Брянцев, вызвал гримершу, она же и медпункт, и стали оказывать мне помощь. Намочив марлевый бинт спиртом, медпункт стала прикладывать примочку к моей погорелой половине лица. Света белого я не взвидел. Схватившись руками за поручни койки, поднимался я от боли к потолку. И когда боль утихала, я вновь снижался до койки. Примочка с новой порцией спирта незамедлительно появлялась на моем обугленном лице. Снова потолок и снова койка. Так повторялось несколько раз до тех пор, пока спирт не прекратил свое невыносимо жгучее действие. Наконец забинтовали меня и успокоили тем, что теперь будет все в порядке. До свадьбы заживет. Превозмогая боль, невольно вспомнил я одну короткую новеллу. Шофер открыл крышку бензобака, зажег спичку и заглянул внутрь. Покойному было 23 года. Несмотря на страдания, я все же чувствую себя счастливейшим человеком. Хорошо, что все обошлось без пожара. Капитан достал бензин, сам завел движок. Вечером пришел зритель, и мы играли спектакль. Как нельзя лучше подходил я забинтованный к исполняемой роли майора Васина в «Русских людях». Березняковский период был до отказа насыщен творчеством. Талантливый режиссер Семен Димонт ставил спектакль «Мелюзга» по Чехову. Роль Ревунова Караулова в «Свадьбе» предложил мне. Что-то трогательное и вместе с тем смешное в роли напоминало мне кого-то из знакомых. Долго напрягал я свою память, но так и не вспомнил. Шли дни, репетиции не клеились. Неожиданно получил приглашение в гости. Главный художник Тюза Владимир Иванович Бейер с супругой Софьей Яковлевной отмечали золотую свадьбу. пришел поздравить. В подарок принес чугунок горячей картошки и соленые камские грибочки. Выпили по рюмочке за золотой юбилей и разговорились. Нечто необыкновенное раскрылось для меня на этой золотой свадьбе. Оказывается, это маленькая, невзрачная старушка Сонечка, как называл ее супруг, в первые годы революции стенографировала выступление Владимира Ильича Ленина. Низко поклонились ей и выпили за ее здоровье. Супруг ее был на седьмом небе. Захлебываясь от нахлынувших воспоминаний, рассказывал он о своих встречах с великими художниками Кустодиевым, Бенуа, Добужинским, Коровиным и многими другими, о своих поездках за границу и о том, как всюду рядом с ним была его верная супруга Сонечка. Выпили и за верность супружества. Неотступно следил я за его горящим взором, за его влюбленной улыбкой, за его вечно слезящимися воспаленными глазками, за его клочковатой растительностью на клюквенном фоне его морщинистого лица и понял, кого я так жадно искал. Передо мной стоял сам Ревунов-Караулов. На вооружение взял все его привычки, походку и даже внешний вид. На премьере жена Бейера Сонечка узнала во мне своего верного супруга и не обиделась. Они только посмеялись и поблагодарили меня. Славные были люди. Образ Ревунова-Караулова был и остается для меня одним из самых дорогих в моей творческой биографии. Мне удалось донести до зрителя чеховский смех сквозь слезы.
Прощание с Березняками. На прощальном вечере перед отъездом театра в Ленинград Березняки награждали работников театра почетными грамотами. По чьей-то ошибке меня обошли. Зритель это заметил и на прощальном спектакле давным-давно устроил мне особый прием. Вся роль поручика Ржевского с первого выхода до закрытия финального занавеса сопровождалась бурными аплодисментами. Когда уже вышли на поклон, 7 букетов цветов вручила мне комсомольская молодежь под одобрительные рукоплескания Березняковского актива, которым был наполнен зал Дома культуры. Александр Александрович Брянцев поздравил меня с успехом и сказал: «Вот видите, какой прием. Завтра же поеду в область и расскажу». Он действительно был у первого секретаря обкома. Секретарь внимательно выслушал его и ответил: «Ну, эту ошибку мы сейчас же исправим». На следующий день Александр Александрович Брянцев привез почетную грамоту обкома партии и облисполкома и вручил ее мне при полном одобрении коллектива театра. Так впервые в своей жизни пережил я своеобразный бенефис. В цветах была записка: «Дорогой Бруно Артурович, спасибо. Большое спасибо за то наслаждение, которые вы доставляли своим талантам. Хотим сказать до свидания и желаем много лет вам блистать на сцене театра. Счастливого пути! Нас много, а потому без подписей. 23 июля 1944 года, город Березняки». Эта записка хранится у меня до сих пор в первозданном виде. Провожая нас, березняковская молодежь пела вместе с нами песню из спектакля «Давным-давно». Чтоб вспоминать о прошлом счастье, вернуть былое не дано, ведь отдались мы новой страсти давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Итак, в обратный путь. Прощайте, камские леса, Березняки, знакомые, друзья. Увидимся ли вновь когда-нибудь, не знаю. Стучат колеса, города мелькают. Позади осталась Чусовая, и Пермь, и Вологда, и Тихвин, и, наконец, заветный Ленинград. Сначала обошли всех близких и родных, все живы и здоровы, слава Богу. Никто иной, как мать моя, своим умом и мудрым поведением сумела выстоять сама и сохранить в условиях блокады всех близких и родных. На следующий день пошли по городу. То тут, то там видны были следы от артобстрелов, и гарью пахло кое-где. Поклонились оставшимся в живых творениям Кваренги, Росси, Воронихина, Захарова, Растрелли. Устали так, что ноги еле дотащили нас до Маховой. Когда все страсти улеглись, и мы вошли в обычный ритм жизни, наш чуз играть стал только для детей. Репертуар для взрослых мы оставили на Каме. На этом Брянцев настоял. Отказался даже от березняковского репертуара. Мы созданы для юных зрителей, и им одним служить и дальше будем. Старик упрямый был, вернее, глубоко принципиальный. Я высоко ценил его талант организатора и человеческие качества его. А таких, как Брянцев, Лев Толстой сказал: «Твори дела любви, и для тебя не будет смерти». Но, признаюсь, я был глубоко обижен за то, что зритель Ленинграда не смог увидеть всех моих героев, а их скопилось у меня по дюзу полтора десятка. Я не могу сказать, что кончилась на этом моя карьера в тюзе. Нет, играл я все-таки и Стародума, и Рейку от забора, и Воронов, Кощей. Такого принципа придерживался Брянцев. Проходит месяц-полтора, и режиссер Пал Карлович Вейсбрем берется ставить по роману Альфонса Доде спектакль «Тартарен» из Тараскона. В молодые годы любил я роли комедийные. Как в свое время я в Мальволе укупался, так и теперь в содружестве с остроумнейшим Вейсбремом наслаждение получал, работая над Тартареном, Фанфаронишкой и Хвостуном в павлиньих перьях. Алиса школьницей бывала часто на моих премьерах в тюзе. После спектакля «Тартарен» из Тараскона прошептала фразу, которая до сих пор звучит в ушах моих: «Папка, как ты хорошо играешь!» И при этом большие светлые глаза ее смотрели на меня с благоговением. И так наполнена она была глубоким чувством, что, глядя на нее, невольно вспоминал я и свое стремление к театру, когда был молодым. Спустя лет 30 после тюза в театре Пушкина артист Рэм Лебедев напомнил мне о нашей встрече. «Когда вы выезжали на верблюде, — сказал он мне, смеясь, — две задние ноги изображал ведь я, студентом будучи в ту пору». «Спасибо, друг, — ответил я коллеге, — когда б я знал, что будущий народный мне на верблюде выехать помог, клянусь, из уважения к вам я обошелся бы тогда без задних ног». Наверное, бы еще я долго в тюзе процветал. Но тут судьба индейка горько надо мною подшутила. Шел 45-й год. Не помню, по каким делам я оказался на Ленфильме. Создатели Чапаева, Васильевы, Георгий и Сергей заметили меня и пригласили сниматься в роли Германа в цветной картине опере «Пиковая дама». Прошел все пробы. Утвердили. Предложили мне покинуть тюз и поступить в актерский штат Ленфильма. Предполагалась двухгодичная поездка в Прагу. Ушел из тюза. Роль Германа уже почти освоил в вокальном плане. Поехали в Москву, чтобы оттуда в Прагу самолетом улететь. Случилось тут непоправимое. Музыкально образованный Васильев Георгий от скоротечной внезапно умирает. Сергей Васильев от создания картины отказался, все лопнуло, и я остался на бабах, как говорят. Впервые в жизни испытал я горечь поражения. Вернулся в Ленинград и стал опять искать свое призвание.
В жизни все как в сказках, и неожиданно, и удивительно. Каких сюрпризов только не подносит нам судьба. Из дальних странствий возвратился писатель Константин Михайлович Симонов. и вручил Большому драматическому театру написанную только что в дороге пьесу «Русский вопрос». Художественный руководитель Рашевская Наталья Сергеевна узнала от кого-то о моем существовании и предложила принять участие в спектакле. От роли Гарри Смита, когда прочел я, заболел. И аппетит пропал, и сон я потерял. Казалось мне, что если роль я упущу, я потеряю смысл существования. С трудом я добиваюсь от худрука студии Васильева Сергея добро на совместительство с театром БДТ. Вошел я в новый коллектив довольно робко. Перед собой увидел я таких актеров, с которыми не только как с партнерами встречаться я не мыслил, но и стоять-то рядом не мечтал. Сафронов, Лариков, Грановская, Кебардина, Полицей Мака, Богдановский. А вокруг маститых зеленая сновала молодежь. Стрижельчик, Капелян. Очаровательные Нина Альхина и Макарова Людмила. Не мог представить я себе тогда, что может так взлететь высоко, бескрылая в то время молодежь. Меня никто не знал в ту пору. 15 лет прошло с тех пор, как я в Поганкиных палатах в спектакле «Лен» к театру приобщался, и за 15 лет ни разу никому не попадался на глаза. Какой он будет, Гарри Смит, никто не мог себе представить. Своеобразным праздником была работа с новым коллективом для меня. Когда прошла премьера, опустился занавес, и я остался наедине с самим собою, нервы сдали, и сердце, слезы счастья удержать не смог я. Слишком я устал от напряжения. Так я отметил день своего рождения как актера, не как уж в третий раз. Достаточно было одной успешно сыгранной роли на виду у всех, чтобы я получил сразу два заманчивых предложения. Игорь Владимирович Ильинский предложил вступить в труппу малого театра. Из любви к Ленинграду я отказался. Второе предложение от Вивьена принял. Перешел в театр имени Пушкина, где до сих пор работаю. И не ропщу на то, что не всегда бываю ко двору. Зато какую школу я прошел, с какими встретился людьми и сколько видел я работ блестящих. Партнерами мне стали актеры экстракласса. Черкасов, Симонов, Борисов, Толубеев, Чесноков, Мичурин, Ирошевская, Жуковский и Гайдаров, Янцац, Карабогатов, Нелидов, Тимми, Вольф Израиль, Корякина, Малютин и сам Вивьен. Театр славился букетом мастеров Александрийской школы. Вот и попробуй поиграй, чтобы тебя не выгнали в три шеи. Два чудотворца, два Николая украшали своим искусством сцену и доставляли всем немало радостных минут. И если встречи с этими двумя китами мне доставляли наслаждение, то третий кит, Юрий Толубеев, своим искусством являл пример особый для меня. Одно воспоминание о нем рождает чувство благодарности за то, что он оставил заметный след в душе моей и много своего добавил ко всем моим понятиям об искусстве. Особо высоко ценю его в таких созданиях, как Сорин в «Чайке» Чехова, в оптимистической трагедии «Вожак» и Христофор Блохин из сказок старого Арбата. Юрий Владимирович был не просто актер с хорошими данными. Он был еще большим художником, способным создавать и нечто покрупнее и позначительнее того, что автором написано. Весь его принцип работы, как нельзя лучше, импонировал мне. Я с ним сдружился и в быту, о чем поведаю позднее.
А где же в это время дочь Алиса? Подобно мне, Алиса вступила в драматический кружок при школе, где под руководством артистки призван Соколовой проделывала первые шаги. Призван Соколова не раз мне говорила: вы представить себе не можете, какой это талант. Вот погодите, она еще вас будет удивлять своими чудесами.
Первые шаги в кино. С кинематографом у меня особые отношения. Если в театре я хозяин всех своих ролей, в кино я жалкий исполнитель чужих желаний. Началась моя кинокарьера с крахов фильма-оперы Чайковского «Пиковая дама». Я уже писал об этом. Следующая моя встреча с кинолентой принесла мне не только успех, но еще отмечена государственной премией. Лауреатом стал я за роль Маркони в картине Александра Попова. Не успел я получить значок лауреата, как появилась роль Никитского в картине «Кортик». На этой роли и хочу остановить внимание. Режиссерами картины были двое – Венгеров и Швейцер. Художественное руководство возглавлял известный кинорежиссер Фридрих Эрмлер. Во время съемок Эрмлер был всегда на месте. Внимательно присматривался к моей внешней форме, знал хорошо эпоху. Что-то исправлял в моем костюме, прическе, выверял походку офицера царской армии. «Ее не скроешь», — говорил он, — «она вымуштрована годами». Эрмлер предлагал, я выполнял. Когда он, наконец, одобрил, начали снимать. В Ленинграде съемки закончились вполне нормально. Снимать натуру выехали под Чернигов. Эрмлер в экспедицию не смог поехать. Снимали въезд банды Никитского в село. Эффектно выглядела банда всадников при въезде. В голове банды летел на красивом вороном коне сам бандит Никитский. Распознать его на общем плане было невозможно. Слишком мелко требовался крупный план. Но как его заснять? Ведь он же скачет. На мою грешную голову оператор придумал способ, от которого весь собравшийся черниговский народ смеялся и был, наверное, доволен бесплатным зрелищем кинематографической стряпни. Достали грузовик, открыли задний борт, два бревна длиною в две машины расположили так, чтобы они сошлись за кузовом машины вместе. В конце бревна приделали седло со стременами, поводье дали в руки. Сел я в седло, ноги вставил в стремена и ждал команду. Киноаппарат поставили наверх автомашины, и по сигналу режиссера поехали под общий дикий смех собравшейся толпы. Я должен был при этом изображать состояние героя и имитировать галоп. На фоне за моей спиной была видна вся моя банда на конях, и это придавало жизненную правду эпизода. Смешное и глупое ничего, смешнее и глупее ничего нельзя было придумать. В Ленинграде на просмотре эпизода художественный руководитель Эрмлер пришел в восторг от моих успехов в верховой езде. Какая гордая осанка, как он скачет лихо. Я даже позавидовал ему, сказал довольный мною Фридрих Эрмлер, и поинтересовался, когда и где я обучался этому искусству. Когда же рассказали Эрмлеру о трюке, он признался: меня, старого кинематографиста, обманули. Молодцы, спасибо, впечатление полное. Когда картина вышла на экраны, в народе часто слышал я в свой адрес: смотрите, бандит Никитский из картины «Кортик». Чтобы избежать позора, я на людях стал шляпой прикрывать глаза, и этим еще больше вызывал у встречных подозрения. Однажды я остановился у газетного щита, а за спиной услышал полушепот. Один пацан другому говорил: «Алеха, дуй в милицию, бандит Никитский у газеты». Я резко повернулся, и от моих свирепых глаз ребят как ветром сдуло. Вот до чего меня довел кинематограф своей неотразимой правдой. С тех пор играть в кино бандитов я стал остерегаться.
О, эти звуки! Мне задали вопрос однажды: какое место в вашем творчестве занимает музыка? Попробую ответить. Шел 56-й год. Давно уже погода так не баловала ленинградцев. Сухой и теплый солнечный июнь. До отпуска рукой подать. Составил план и подготовил снасти. Маршрут наметил. Карельский перешеек, озеро Тархон. Но в Ленинград приехал в это время из Москвы известный кинорежиссер Леонид Луков и предложил сниматься в кинофильме «Разные судьбы». Роль композитора Рощина мне так понравилась, что я все планы отменил и принялся за съемки. Встреча с режиссером и артистками Пелецкой и Максимовой были весьма приятными. Композитор Никита Богословский написал моему герою очаровательный романс «Почему ты мне не встретилась, юная, нежная?». В романс я был влюблен. с ним я ложился спать, просыпаясь ночью, пел, вставал с ним вместе по утрам и к завтраку садился, напевая. Я с ним в метро входил, в троллейбусе мурлыкал про себя: ты любовь моя, последняя, боль моя. А публика смотрела на меня, как на лишившегося здравого рассудка. Я сжился с песней и уже готов был к записи на пленку. В один прекрасный день явилась вся в слезах Алиса и сказала: папка, дядя Володя при смерти, у него перитонит, операция была. На следующее утро я отправился в больницу. С Владимиром Бухариным, двоюродным братом, я прожил молодые годы. В одной семье делил с ним радости и огорчения, он был мне как родной, я волновался. По пути в больницу романс мне не давал покоя. Как ни старался я избавиться от звуков, они назойливо, помимо моей воли, лезли в голову и не хотели покидать меня даже тогда, когда я подходил к его палате. Брат был без памяти к моменту моего прихода и вскоре на моих глазах скончался. Очень близко к сердцу я принял эту смерть. Стоял и думал: почему судьба распорядилась так жестоко и так несправедливо? Пройти сквозь две войны, быть в самых сложных переделках и остаться целым, а в мирной обстановке, в расцвете сил и лет, расстаться с жизнью, как безбожно. Я вышел. С этого мгновения не только петь, я слышать был не в силах эти звуки. Просил во время съемок не включать романса, мне слезы не давали говорить. Прошло с тех пор немало лет, но стоит где-нибудь услышать эти звуки, смерть брата встает перед глазами, и сердце начинает нестерпимо ныть. Нет ничего значительнее музыки на свете. Она способна воскресить любой момент из жизни. Так часто я при помощи знакомых звуков высвечиваю затерявшиеся уголки своей нелегкой, долгой жизни.
В гостях у Черкасова. В театре шла очередная премьера «Бег» по Булгакову. Черкасов Хлудова играл, я главнокомандующего. По окончании спектакля у входа служебного Черкасов раздавал автографы. Театральная машина где-то задержалась, и Черкасов обратился с просьбой ко мне. «Послушай-ка, главнокомандующий, ты на своем пикапе? Прихвати-ка меня с собой, нам по пути. Только осторожнее вези, замучила одышка, черти возьми холеру». «Садитесь», — ответил я и дверцу приоткрыл. Это, брат, не так-то просто. Кряхтя и в три погибели согнувшись, Черкасов влез в машину, и я с огромным чувством ответственности повез его через Неву по Кировскому проспекту, в переулок, прямо к его дому. Помог ему я вылезти из машины, распрощался и уезжать собрался. «Давай зайдем ко мне», — остановил меня Черкасов. «Я один. Нинка и Андрей на даче. Откупорим бутылочку заморского вина и премьеру «Бега» вспрыснем. Ставь машину. Решено. Пошли». И верно. В доме мы были одни. Завел Черкасов патефон, запел Шаляпин, и под звуки мессы выпили мы по стопочке вина за «Бег». Китайской курой прямо из консервной банки закусили, и Николай Черкасов стал демонстрировать свое охотничье хозяйство. Все в инкрустации: двуствольное ружье, складные спиннинги, чешуе сияющие блесна, жилки и заморские крючки. Затем он рассказал о молодых своих годах, хотя об этом я уже не раз слыхал, о том, как они с Евгением Мравинским подрабатывали в оперных спектаклях с участием Федора Ивановича Шаляпина, и как Шаляпин однажды вызвал его к себе и потребовал, чтобы Черкасов показал ему все, что вытворял он за спиной Шаляпина во время действия. Черкасов показал ему все свои трюки. Шаляпин от души смеялся, но предупредил, чтобы Черкасов прекратил подобные затеи. С мальчишеским озорством Черкасов подбежал к роялю и запел, подражая Шаляпину, вдоль по Питерской, по Тверской, Ямской. Также внезапно прервал пение и впал в лирическое состояние. И, помолчав, сказал: «А помнишь ли, Цезарь Кюи, как мы всей могучей кучкой после съемок Мусоргского гуляли по аллеям Летнего сада и набережной Невы, когда одна заря сменит другую, спешив, дав ночи полчаса? Борисов, Балашов, Рошаль и мы с тобой». Черкасов встал, по комнате прошелся, как будто он готовился к чему-то, закурил и обратился вдруг ко мне: «Не обижайся». Я недоумевал. «За счастливое плавание не обижайся. В роли командира Левашова я должен был давно сниматься, да вот на съемках в Праге задержался. У тебя все впереди, а у меня, быть может, эта роль последняя». Черкасов снова заиграл. Весь репертуар Шаляпина знал наизусть. Он пел отрывки из «Русалки», из «Бориса Годунова», из «Фауста», из «Сивильского цирюльника». «Не могу не приоткрыть завесу». В кинокартину «Счастливого плавания» на роль командира Левашова был я приглашен задолго до возвращения Черкасова из Праги. Прошел все пробы, пошили на меня костюм, и уже назначили день съемки. Вдруг, как снег на голову, явился на Ленфильм Черкасов и заявил свои права на роль. Я отошел, Черкасов снялся. И теперь, понимая мою болячку, он был ко мне особенно ласков и внимателен. Я вел себя, как будто это не касается меня. Так пели мы и вспоминали общие страдания часов до 3 утра. Когда пришла пора проститься, в дверях пожал Черкасов руку мне и вдруг запел: «Ты проходишь мимо кельи, дорогая, мимо кельи, где бедняк чернец горюет, мимо, мимо, мимо кельи, где пострижен добрый молодец насильно». Я подхватил, и мы продолжали в 2 голоса. «Ты сними с меня, дорогая, камелавку, ты сними с меня мой свет и черную рясу, ты сними с меня и черную рясу, положи мне на грудь, ко мне на грудь ты белую руку». Я стал спускаться по лестнице, голос Черкасова сопровождал меня до самой парадной. «Ты послушай, как трепещет мое сердце, обливается все кровью с тяжким вздохом, обливается все с тяжким вздохом». Дверь наверху захлопнулась, голос Черкасова исчез, и мне пришлось закончить последнюю фразу одному по выходе из парадной на улице. И вот три с лица румяна, горькие слезы. Тут заметил я, как сторож поднялся со своего табурета и уставился на меня. Я улыбнулся ему и повторил последнюю строчку: «Его три с лица, румяна, горькие слезы». Сторож почему-то отдал честь. Я ответил тем же и, оставив свою победу у дома Черкасова, в приподнятом настроении зашагал во свояси, напевая про себя эту песню Варлама из Бориса Годунова. Пришел домой, упал, не раздеваясь, на диван и отдался в объятия Морфея. Проснулся я уже в очередном и долгожданном отпуску.
На активном отдыхе напряжение последних месяцев было настолько велико, что организм требовал какой-нибудь разрядки. Была у нас в театре группа любителей рыболовов. Возглавлял ее замдиректора Иван Яценко. Под выходной день сооружал Яценко автофургон, 3-тонка, крытая брезентом, и 10 человек со спиннингами и рюкзаками тряслись за 150 километров на шлюз Гремучий. К ним-то я и напросился. Приехали. У егеря на базе взяли лодки, погрузились, я с Толубеевым в одной. И на утренней заре, когда осенний холодок сводил все члены, выехали со двора. Чтобы согреться, гребли мы, что есть мочи. Уже приметные очертания берегов, пока все в черно-белом цвете. Кое-где по берегам белесым паром стелется туман. Заметно небо пожелтело, и легкие порывы ветра обжигают щеки.
Выехали на широкий плес. А вот и островочки показались, выбирай любой. Подплывая к маленькому островку, спугнули стаю уток, причалили. И пока сбирались, солнышко повисло на макушке леса и стало понемножку пригревать. Трудно передать словами, какое испытываешь чувство, когда из темноты перед тобой встает пробуждающийся мир, мир осенних красок, запахов, мир жизни. Юрий Толубеев не стерпел, забросил спиннинг, а я ловить решил на поплавочную, отчалил от бережка подальше и у каменной гряды, где окунь ходит, бросил якорь, закинул удочки и ждал поклевок. От косых лучей вода так бликовала, что было больно наблюдать за поплавком. Повернулся я спиною к солнцу, и взору моему открылся противоположный берег. Когда солнце осветило его своими золотистыми лучами, лес лиственный предстал в таком цветном наряде, глаз не отвести. А чей очарование? Вспомнили слова великого поэта, и по красивому осеннему ковру ступала гордая лосиха. Позабыв о поплавке и неотрывно глядя на земную красоту, вспомнились мне мысли Льва Толстого. «Красота – основа всех наших пристрастий», – писал Толстой. «Понятие красоты не совпадает с добротою». «Странно, почему не совпадает?» – думал я. «Если об этом говорит такой мыслитель, как Толстой, наверное, этому есть свои основания. Правда, он говорит об этом в своих трактатах об искусстве». А вот что Станиславский о красоте сказал. «Искусство красит и облагораживает, а то, что красиво, то и манко». Вот поди разберись в этих противоречиях. В это время я почувствовал подергивание лески. «Ага, сидит!» Подсек и вытянул. Маленький колючий ёршик трепыхался на крючке. Природа своей красотой сделала меня добрым. Я аккуратно снял ерша с крючка и отпустил на волю. Мысли Льва Толстого и Станиславского о красоте продолжали меня тревожить. Мне всегда казалось, если красота в искусстве способствует раскрытию великих мыслей, она становится сильнейшим оружием в борьбе за доброту.